Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Это программа «Делатели» на Радио «Вера». С нами в студии Евгений Шацких, исполнительный директор Православной службы милосердия Екатеринбург. С вами Тута Ларсен.
И Василий Рулинский.
А если у вас есть желание поддержать работу службы милосердия Екатеринбург, это можно сделать с помощью СМС по короткому номеру 3434. Нужно написать буквы ПСМ, поставить пробел и сумму, например, ПСМ пробел 300. Мы вот начали говорить о очень интересном таком образе, про радость умножается делением. Этот образ, конечно, многих, мне кажется, вдохновил и вдохновляет. Наверное, к этому тоже нужно какой-то момент прийти, потому что так вот просто на улице, встретив этот образ и не поняв, не пережив чего-то, наверное, сложно даже до него сразу же прям дойти. Это какой-то опыт, опыт проживания, да. И я в этом контексте хотел вспомнить одну историю, которая меня вот сильно в свое время поразила. История одной из сестер милосердия Екатеринбурга, службы милосердия, которая ходила в онкоцентр ухаживать за одним ребеночком, сиротой. Ну, сиротой, по-моему, там мама просто не заботилась о нем, да. И в итоге она... Не просто начал, а у него операция за операцией, по-моему, да, была такая история?
Да.
Да, и там история, конечно, меня просто поразила. Я, как пресс-секретарь, естественно, узнал об этой истории благодаря СМИ, и потом Первый канал про нее сделал репортаж. Ну, Жень, может, ты это расскажешь? Потому что эта история, мне кажется, она тоже про радость умножается делением. Вот.
Ну, я, может быть, наверное, тогда не про эту историю расскажу, а, в принципе, о том, как наши подопечные в какой-то момент становятся, например, нашими сотрудниками. Вот это тоже какая-то удивительная история, потому что, ну, то есть, когда я начинал свою вот эту карьеру руководителем центра, к нам приходила одна многодетная мама, ее зовут Ирина, я могу смело говорить вслух ее имя, озвучивать, потому что она сама сейчас до сих пор очень благодарна вот всему, что произошло с ней, вот, и... Семья многодетная, она была малоимущая, семья воцерковленная, и они, получая вещи, продукты питания, для них было очень важно как-то, что ли, тоже участвовать в делах милосердия. И понятно, что...
Им хотелось как-то благодарить.
Конечно, да. И таких людей, на самом деле, очень много. Вот. Но так как детки были еще маленькие, у нее не было возможности как-то выделять на это дополнительное время. И вот она приходила за вещами, пока дети там, не знаю, там дети, которые постарше, выбирали свои какие-то вещи, она всегда говорила: давайте, что я могу для вас сделать? И она мыла пол, она могла что-то приготовить там для наших добровольцев, сотрудников. Она могла помочь с развешиванием вещей, могла помогать формировать продуктовые наборы. То есть у нее был буквально один час, она этот час отрабатывала, потом брала для себя вещи какие-то, уходила домой. Ну и вот она ходила какое-то время. В какой-то момент мы поняли, ну, у нас было такое подозрение, что, может быть, она злоупотребляет тем, что так часто приходит и берет эти вещи. Вот, оказалось, что она в какой-то момент стала не только себе брать, но еще там заботиться о соседях, которые находятся тоже малоимущие.
Никому семьи. Об этом даже не говоря, да?
Никому об этом не говоря, да. И в какой-то момент, когда дети уже, дети стали ходить в садик, она приняла решение, что она точно хочет стать добровольцем Православной службы милосердия. И она стала уже ходить на практически целый день. То есть она приходила с самого утра, уходила там часов 4, чтобы успеть детей из садика забрать. Вот. А в какой-то момент у нас появилась вакансия специалиста по работе с просителями. И она говорит: а можно я попробую? Мы думаем, почему бы и нет, мы, в принципе, готовы вот так вот, если человек какой-то уже для нас знакомый, мы готовы его поддержать. Тем более мы знали, что семья не богатая, то есть понятно, что мы вещи и продукты, они помогают на время. Но в целом это не решает их проблем. Вот. И да, мы ее взяли на работу. Она, то есть до сих пор она работает. Вот, по сути, моя история началась 7 лет назад, и вот 6 лет она тоже работает в этой службе. И таких историй полно. Очень многие сестры милосердия, это были тоже когда-то наши подопечные. добровольцы, они тоже были сначала там, просто помогали, потом становились нашими сотрудниками.
То есть, как-то, увидев эту любовь, они не могут жить по-прежнему?
Они уже не могут вернуться к обычной какой-то своей жизни. Очень многие сотрудники уходили с крупных каких-то должностей. То есть это были руководители банков, не знаю, там каких-то, там, каких-то организаций. Все оставляли и приходили для того, чтобы просто заниматься этим служением и помогать другим людям.
Замечательно.
За эти 7 лет я представляю, сколько всего вы узнали, услышали, увидели, сколько историй, сколько судеб человеческих прошло через вас. Было что-то, что особенно запомнилось, да, и что хочется, ну, может быть, передать другим, да, что, может быть, какие-то чудесные вещи, может быть, наоборот, настолько трагические, что... Нет. Память об этом вас не отпускает.
Я хотел бы, наверное, поделиться историей одной семьи из Мариуполя, как раз мы начали, затронули эту тему. У нас просто недалеко от Екатеринбурга есть небольшой городок, называется Сесерть. Вот он буквально там 40 километров от Екатеринбурга. Не так далеко, и у нас в Сесерте есть тоже свой благочинный, который отвечает за социальную деятельность. И вот раздается звонок, там, что к нам приехала из Мариуполя семья. Это было в прошлом году, как раз когда там было очень горячо. Угу. Вот прям. И это была первая такая семья, которая вот приехала из этого региона. В принципе, до Урала не так много семей добираются. Тут из Мариуполя. Мне просто стало интересно. Я в выходной день, значит, созваниваюсь с этой семьей. Говорю, слушайте, говорю, чем мы можем вам помочь? А они говорят, ну, вообще у нас сейчас потребность там хотя бы подгузники, какие-то там ребенок маленький, детское питание. Если есть возможность, пожалуйста, там купите, передайте. А мы потом, когда денег заработаем, мы вам вернем. Угу. Я говорю, да нет, говорю, у нас немножко другие
не
принципы.
Не так это работает.
Да. Вот. И я там в выходной день, значит, заезжаю в наш центр гомпомощи, набираю все, что необходимо этой семье. Мы привозим им, и они приглашают нас на чай. И надо было это видеть. То есть квартира абсолютно голая. То есть у нее муж работал на Азовстале, и семья очень много недель просидела вот как раз вот это подвале Азовстали. И она была там не просто вот с мирными жителями, а как раз еще и с ребятами вот со стороны...
С украинской стороны.
Да, с украинской стороны.
С военными.
Да. И они жили в очень тяжелых. То есть там не было ни воды, ни еды. Ну, то есть очень
сложно. По сути, они были в заложниках там.
Можно и так сказать, да. Вот, и они просто в какой-то день, у них был там небольшой радиоприемник, а им все время говорили, что, вы знаете, вы туда даже не думайте влезать наружу, там просто все сравняли, там ничего нет. Вы пока с нами будьте, мы вас обеспечим всем необходимым, вот сейчас нужно просто дождаться подмоги. И они включают этот радиоприемник, и там ловят какую-то волну, на которой говорят, что идет эвакуация населения. И вообще, по-хорошему-то, работают автобусы, которые перевозят, то есть есть зеленые коридоры, и можно вообще-то спокойно уехать. Все это организует российская сторона. И они решили, ну, устроить такой некий побег с Азовстали, и у них получается. Они бегут в свой частный дом, понимая, что частного дома уже нет, и у них был автомобиль, и автомобиль у них превратился в кабриолет. То есть крыша снесена, но в целом автомобиль на ходу.
Ехать можно.
Да. И они, абсолютно не задумываясь, просто бросают все вещи, которые там нашли, садятся и уезжают. Ну и понятно, что они пересекают сначала границу с Ростовом. Вот они, их там приняли в штабе помощи беженцам.
Церковным нашим.
Церковным, mm-hmm. да. Mm-hmm. Там оказали помощь. Говорят, слушайте, говорят, ну, сейчас вот большой наплыв людей, вот мы прямо здесь вам не можем помочь. Но, в принципе, есть отдаленные регионы, которые готовы принимать. Вас принять. Угу. Да, вот, например, Екатеринбург. Они, ну, как бы для них Екатеринбург, Урал, Сибирь – это что-то такое, там…
Как Марс.
Медведи угу. ходят там, да, значит, мороз и все такое. И они внутренне так подумали, ну, даже как классно, у нас же такого не было. Давайте действительно поедем в Екатеринбург. И вот они на этом кабриолете Еду в Екатеринбург.
Даже... А, то есть им не купили билет, там их не отправили поездом каким-нибудь. Они на своей, на дырчике своем.
А она отечественная или иномарка?
Отечественная, да.
Вот, они... Хорошо, что отечественная, иномарка бы не доехала.
Точно. Вот, они доезжают до Екатеринбурга, и так как у мужа была хорошая должность, вот, и муж сразу приходит в какую-то организацию, говорит, слушайте, у меня очень богатый опыт, пожалуйста, возьмите меня на работу. Они говорят, ну вот мы здесь вас не можем взять, вот под Сесертью есть там завод «Уралгидромаш», в принципе, там как раз сейчас нужны вот такие специалисты, как вы. Он приходит на этот завод, они говорят, слушайте, так...
Добро пожаловать.
Добро пожаловать, да мы вам сейчас еще квартиру дадим.
Ого.
И дают квартиру. Ну, она, конечно, скромная, там однокомнатная, но тем не менее.
Но не подвал.
Да, и вот мы попадаем в эту квартиру. Абсолютно голая квартира. Ну, вы бы видели вот это гостеприимство, вот эта неподдельная улыбка, какое-то вот такое отношение, какую-то благодарность искреннюю о том, что мы в свой выходной день приехали, привезли, откликнулись. Они говорят, слушайте, ну, мы вообще не ожидали, что так будет. И он говорит, а самое главное, что мы с ними немножко поговорили там за чашкой чая, и они сказали, что мы хотим остаться здесь, потому что здесь больше возможностей. И больше вот каких-то добрых людей, которые, ну, вот с которыми проще, что ли, находиться рядом. И они действительно, они работают, они восстановили все документы, ребенок ходит в садик. Совсем недавно мы с ними созванивались, мне просто всегда интересно, как бы, ну, какое-то время проходит вообще, как сложилась судьба там, у той или там, другой семьи. И они говорят, что слава Богу. Представляете, первое, что они говорят, слава Богу, у нас все есть. Мы всем обеспечены. Да, скромненько, да, наверное, не так, как было раньше, но это покрывает все. Вот. И таких, наверное, историй очень много, но вот эти глаза мне запомнились больше всего. Вот это какая-то благодарность и самое главное желание не опускать руки после всего, что произошло, просто двигаться дальше.
Да, это действительно очень важное ощущение, не опускать руки, двигаться дальше, иметь надежду в сердце, и слава Богу, что ваши волонтеры и сестры милосердия дают именно это ощущение, что Господь есть, что Он через вот такие дела, через таких людей проявляет себя.
А интересно, а были ли, ну, вы говорите о том, что у службы 23 проекта, да, угу. И я так понимаю, что более-менее весь инструмент по реализации этих проектов, все, скажем так, дорожные карты, угу. Они налажены, наработаны. А бывают ситуации, когда приходится прям ломать мозг, я не знаю, там, стереотипы ломать, что-то делать, что-то выше, ну, там, прыгать выше головы, я не знаю, там, какие-то совершать непривычные для вас действия.
Это когда что-то новое. То есть, когда приходит то, чего мы раньше, с чем не сталкивались. Тут, конечно, приходится обращаться за помощью, во-первых, к нашим коллегам, слава Богу, есть синодальный отдел по церковной благотворительности, которые сразу же готовы тоже как-то поучаствовать в этом. Потом, слава Богу, что у нас есть уже партнеры, какие-то, ну, некий экспертный совет, которые в каких-то социальных проблемах очень сильны, в очень узких каких-то проблемах.
А кто эти партнеры? Это благотворители?
Это и благотворители, и администрация Екатеринбурга, и Министерство соцполитики, и Министерство здравоохранения. То есть везде есть люди, которые откликаются, и они готовы участвовать в решении какой-то проблемы. И это очень сильно упрощает работу. Я знаю, что, к сожалению, в некоторых епархиях есть сложности с этим по взаимодействию, да, вот с какими-то партнерами. Но в целом, мне кажется, что если заниматься прозрачно вот этой социальной деятельностью, да, церковной, то лимит доверия, он растет, и вот эти люди... Они как-то появляются. Ну, Господь их в первую очередь посылает.
Вот я хотел бы как раз об этом, про то, как вы это транслируете дальше. Господь посылает вас многим церковным социальным проектам, mm-hmm. которых вы обучаете в регионах. И вот, оглядываясь на вот этот пройденный путь за эти годы, обучения, и Курган, и Омск, и, можно сказать, не знаю, в каких городах вы только не были, обучая и создавая центры гуманитарной помощи на местах. Какое у вас ощущение, что действительно является таким главным движущим таким элементом, самым главным фактором для развития социального служения? Это вот эти технологии или что-то другое? Или оно может появиться без технологий, просто если вот есть в сердце человек, что-то?
Когда появляется человек, который действительно хочет этим заниматься. И сразу появляется все, все ресурсы необходимые, и команды появляются, и партнеры, и благотворители, и добровольцы, и проекты новые. Я хочу, наверное, привести в пример Златоустовскую епархию. Они много лет назад приехали к нам на социальную практику, которую мы организовываем два раза в год, как раз совместно с синодальным отделом. И там есть батюшка такой замечательный, отец Николай. Он приехал, и у него было абсолютно другое служение. И он, когда ехал, он честно потом признался, ехал для галочки.
Сфотографироваться
на общей фотографии, да.
И отчет архиерею прислать.
Да. Да, я там присутствовал, все знания необходимые получил, но применить их тут не могу.
Слишком сложно там у них, да.
Очень сложно, да. Они вот такие большие, а мы такие маленькие. И что вы думаете, у нас практика проходила три дня, и все три дня он был с нами. И не просто был с нами, а у нас просто там... Это был как раз такой год, когда мы еще всех священников, для них устраивали полноценные квесты. То есть там посортировать одежду, сходить там в больницу,
ладно.
Ну, прям их погружали
руками
по
все.
Максимуму.
Все.
Да, то есть не просто теория, а еще и практика.
Ощутить.
Они не капризничали?
Ну, не без этого. Вот. А отец Николай, он, представляете, он прям... Он проходил, ему это было настолько интересно, и, вернувшись в свою епархию, он приходит к владыке и говорит: слушайте, да не хочу я больше алкоголиками заниматься. Уберите с меня это служение, хочу заниматься социальным служением. И тут же приходит указ о том, что назначаю отца Николая заниматься социалкой. За два года таких результатов я еще никогда не видел ни у кого. Появилось сестричество, появилось несколько центров гумпомощи, отдел по работе с благополучателями. Начали писаться гранты, участвовать в разных заявках. И все время это было под... То есть не просто так, мы сейчас сами все это сделаем, вот, просто мы зарядились этой энергией. А они действительно, то есть они просили быть некими кураторами, вот, и вести их, помогать им в этом. И, слава богу, у них все это получилось. И сейчас они, ну, вот в социальной сфере, по крайней мере, тоже одни из лучших. Да, епархия маленькая, но в городе они создали очень мощную такую инфраструктуру социальную.
И церковь стала крупнейшим таким организатором социальной помощи в
да,
городе.
Да.
Да, в масштабах маленькой епархии творятся очень большие дела.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с исполнительным директором Екатеринбургской службы милосердия Евгением Шацких. Если у вас есть желание поддержать работу службы милосердия Екатеринбурга, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434 буквы ПСМ, поставить пробел, написать сумму, например, ПСМ пробел 300. Жень, сейчас в планах, насколько я знаю, и ты немножко об этом уже сказал, развитие проекта помощи подросткам. Угу. По примеру, я так понимаю, центр Василия Великого Петербургского. Директор этого центра Юлиана Никитина была в этой студии, тоже рассказывала про свой уникальный для нашей страны опыт. К сожалению, пока таких открытых центров в стране больше нет. Мне кажется, в этом тоже одна из таких вот важных, один из важных показателей качества работы службы милосердия Екатеринбурга.
Что руки дошли до подростков, да?
Что действительно такой колоссально сложный проект, на который никто еще в стране, кроме Петербургского центра Василия Великого, не решился, берет именно Екатеринбург на такое распространение опыта.
Ну, давай напомним нашим слушателям, что этот проект работает не просто с трудными подростками, а с подростками, у которых уже есть сложности с законом, которые уже приговорены
по решению суда,
по решению суда к условным срокам. Условным срокам, и задача, собственно, центра помочь этим детям не попасть на срок реальный, не стать рецидивистами и как-то, в общем, наладить свою жизнь в легальном поле, да? А в Екатеринбурге много таких детей?
Ну, несомненно, да. Ну, и, в принципе, я очень рад, что Екатеринбург станет таким пилотным проектом, что как-то... опять же, все зависит от человека. У нас там в один прекрасный момент появился мужчина в команде, его зовут Антон, и он сказал, что, знаете, мне вообще интересна тема работы с подростками. Он, в принципе, такой очень спортивный, он организовывает различные мероприятия, вывозит там детей в лес и проводит для них какие-то там, значит,
курсы выживания,
да. И он прекрасно знает этих ребят, и говорит, ну, что-то же с ними надо делать. Вот. И мы говорим, слушай, так вот есть центр Василия Великого. Ну, если тебе так не имется, съезди туда и посмотри, как они там живут. Он говорит, все, без проблем. Он тут же, значит, в самолет летит в Питер, находится какое-то время там, общается с этими ребятами, общается с Юлианой, с ее командой, с отцами, которые тоже окормляют этот проект. Он возвращается обратно, говорит, слушайте, говорит, мне все понятно. Он говорит, вообще так-то никаких проблем нет. Мы говорим, слушай, ну как нет? Это очень серьезный проект. Ты же понимаешь, что это ребята, которые уже умеют очень хорошо обманывать, очень...
В общем, многие сидят за грабеж и разбой.
Да, очень непростой контингент.
То есть не сидят, а приговорены.
Не да, просто дети с кризисом подростковым.
Да. Да, а он говорит, слушайте, ну вообще не проблема. Я, говорит, я с ними справлюсь. Отец Евгений говорит, слушай, ну если ты такой уверенный, ну ты тогда докажи нам, что ты действительно можешь это организовать. И он действительно начинает изучать эту тему в Свердловской области и выходить на различные структуры. И попадает к судье, я сейчас не вспомню, как ее зовут, в город Первоуральск, это тоже недалеко от Екатеринбурга, 30 километров. И она говорит, а мне, говорит, не все равно. Я, говорит, я не хочу отправлять за решетку этих детей. Если я готова...
Ну, если у меня есть возможность
если
этого
возможность,
не делать...
Да,
на перевоспитание
отправить. Я готова включиться в процесс. Она не поленилась, она тоже на свои собственные средства слетала в центр Василия Великого, посмотрела,
здорово,
как это работает.
Фантастика. Угу.
Она связалась с прокурорами в Свердловской области, в том числе с главным, со ФСИН. Свердловской области, сказала, что, слушайте, давайте что-то менять, что-то, вот же есть прекрасный пример, давайте мы тоже как-то включимся в эту работу.
Да, я хочу пояснить, суды на Васильевском острове Санкт-Петербурга прямо в решение суда, в приговор вписывают пройти реабилитацию в центре Василия Великого в качестве такого
приговора. То есть это уже приговора. Всеми официальными органами признанный инструмент.
Да. И мы, как бы, понимая, что рабочая модель есть, Антон нас убедил в том, что все это работает, и вообще, в принципе, поддержка есть. Но поддержка на местном уровне, ее оказалось недостаточной, потому что, есть неравнодушная судья, да, есть какие-то там чиновники, которые, но в целом за запустить эту машину, то есть понятно, что нужно помещение, нужны очень большие
деньги
для того, чтобы содержать даже там одного-двух подростков, а штат нужен большой. И мы начали стучаться во все двери, Юлиана сказала, слушайте, в принципе, мы готовы выступить в качестве ресурсного центра. И раз вы вам интересно, вы изучили эту проблему, у вас есть уже такие помощники на местах, давайте что-то думать. Вот. Долго думать не пришлось. Мария Алексеевна Львова-Белова сказала, что Владимир Владимирович в этом году поручил, активно продвигать эту тему. И совсем недавно она приезжала к нам в Екатеринбург, встречалась со всеми этими структурами, ведомствами.
Опять же, напомню нашим слушателям, что Мария Львова-Белова – это главный детский омбудсмен России.
Да, и организатор замечательных общественно-церковных проектов в Пензенской области, квартал Луиновой, берега и дом Вероники, супруга священника.
Да.
Прости, Жень, что мы тебя перебиваем, просто для пояснения.
Да. Вот, и да, Мария Алексеевна очень хорошо продвинула эту тему у нас в Екатеринбурге, сказала, что есть четкое указание президента, поэтому ни шагу назад, как говорится. И сейчас, у нас этот процесс пошел, запустился. Есть, конечно, свои какие-то по-прежнему сложности, но в целом работа началась, и это очень здорово. А самое главное, опять же, другие крупные организации Екатеринбурга, которые занимаемся, скажем так, финансированием, уже обращают на это внимание и готовы в какой-то момент поддержать. Потому что это действительно очень важная тема. вот эта проблема. И сейчас параллельно еще мы запускаем другой проект по работе с подростками. Это, как мы называем, профилактика. То есть как не довести до того, чтобы человек приступил вот эту черту, mm-hmm. да, закону. Мы планируем в Екатеринбурге открыть центр, куда ребята могут приходить ну, практически 24/7, и у них будет альтернатива вот этим торговым центрам, сигаретам,
плохим компаниям,
да. И они могут проводить время у нас. Вот.
А чем они там будут заниматься?
Различные мастер-классы, просмотр фильмов, работа психологов, какие-то кулинарные тоже
настольные
курсы.
Игры.
Да, вот сейчас руководитель этого проекта, Мария, вот ездит по разным регионам, находится в командировках, она напитывается опытом, и вот тоже в этом году планируем открыть такой центр.
Да, есть замечательная такая инициатива, как раз у центра Василия Великого своим появилась, они организовали вместе с одним из протестантских приходов Петербурга на улице такой узенькой улочки Репина на Васильевском острове, как раз Репа назвали. Mm-hmm. Такой центр профилактики. Свободное пространство, чтобы из вот этих вот злачных мест как бы подростков переманить. Mm-hmm. Но сейчас, я так понимаю, в процессе там развития этого проекта в других точках, и я помню, как Юлиана Владимировна Никитина, руководитель центра Василия Великого, сильно грустила несколько лет, она все время пыталась там в разных регионах запустить и в Ленинградской области, и в Калининграде филиалы так, центра Василия Великого, как-то практику эту передать, да, потому что, ну, сложная mm-hmm. история, а вот здорово, что в Екатеринбурге все-таки получается.
Подхватили.
Это прям для меня вот прям очень большая радость, прям сердечная такая теплота, потому что и Мария Алексеевна, которую я тоже очень сильно просил в эту тему включиться, и Ильяна Владимировна, которая в этой теме, как говорится, вот напрямую mm-hmm. вот такой наш человек, можно сказать, пионер этого дела. И сейчас вот здесь, на екатеринбургской земле, дай бог, чтобы все получилось. Это действительно да, супер важно.
Дай бог здоровья Антону, который взял на себя это все. Все-таки, наверное, действительно все начинается с человека, с частной инициативы, потому что сколько лет существует Центр Василия Великого? Уже больше 20 лет.
Ой, да, 2004 год основания. Да, получается,
почти 20 лет, да. И за 20 лет никто так на себя еще и не взвалил это такое же дело в каком-нибудь другом регионе.
Жень, я еще хочу спросить вот что. Многие организации церковные не очень хорошо реагируют на то, что, знаешь, вот какое-то внешнее что-то у них, какие-то знаки отличия. Например, вот я знаю службу такую добровольцев, не буду говорить, в каком городе, угу. крупную службу добровольцев, в одном большом городе, угу. которая на все знаки отличия, там, манишки, какое-то, вот, знаешь, вот, какое-то, там, значки, реагируют очень плохо. Они вот как будто так вот сторонятся этого всего и всячески против, при том, что служба хорошая, они много помогают людям. У вас в Екатеринбурге все наоборот. У вас, вот, насколько я понимаю, может, ты меня сейчас поправишь, ощущение такое, что если ты как, вот, имеешь честь да, носить там, футболку mm-hmm. службы милосердия или там значок, вот сейчас ты в значке mm-hmm. находишься, да, службы милосердия фирменную, то это как-то, ну, как-то все хотят, стремятся наоборот.
Да.
Как это? Вот,
это
почему?
Знак отличия.
Да, это, почему это так? И почему, как ты думаешь, некоторые большие даже организации церковные этого сторонятся? Почему такой вот подход? Это про внутренность какое-то, про содержание, или это только про внешнее? Это вообще не надо про это сильно думать.
Да вот это вот, ну, не знаю, мне кажется, в принципе, проблема на церковных вот каких-то знаете, приходов, что есть священники, настоятели, которые убеждены, что о делах милосердия особо-то и не надо говорить. Пусть там...
Надо делать молча.
Да. Делает,
чтобы никто не знал.
И будет счастье.
Да.
Вот. А у нас немножко другой принцип. Но наша основная задача, наоборот, говорить о том, что дел милосердия очень много, и нам не хватает помощников. Нам вот прям очень не хватает этих людей, и мы всячески об этом рассказываем. Ну и плюс ко всему, это действительно говорит о том, что организация прозрачная, да, что вся деятельность, которой мы занимаемся, что мы не просто там себе что-то там нам привезли, и мы там это внутри
не себе.
Раздали.
Все это
да,
не себе.
Что угу. мы это действительно все распределяем, угу. мы этим делимся, и мы очень этим гордимся. Вот, поэтому я, если меня слышат другие церковные организации прихода, я очень призываю обязательно рассказывать о делах милосердия.
Спасибо большое. Это был Евгений Шацких, исполнительный директор Екатеринбургской православной службы милосердия, одной из крупнейших церковных социальных служб в России. Если у вас есть желание поддержать работу службы милосердия Екатеринбурга, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3434, буквы ПСМ, поставить пробел, написать сумму, например, ПСМ, пробел 300. Спасибо большое, Жень, за этот очень важный разговор.
Спасибо, это проект «Делатели» на Радио Вера. Мы здесь не боимся говорить о делах милосердия. Мы говорим об этом громко, радостно и приглашаем всех в них участвовать.
Да, это были Тутта Ларсен,
Василий Рулинский.
До новых встреч.
Пока.
«Делатели» на Радио Вера.